Статья 61 из статей Шамати «Очень трудно около Творца». Сказано «очень бурно», «трудно около Творца». Объясняют мудрецы, что здесь иносказательно говорится, что вокруг Творца множество волос. И другое прочтение тех же слов. Почему Творец придирчив к праведникам на толщину волоса? И сами же они спрашивают, почему так? Чем заслужили праведники такое наказание? Дело в том, что все ограничения в мироздании, в мирах, все они только относительно творений. То есть вследствие того, что постигающий делает на себе ограничения и сокращения, оставаясь затем внизу. А Творец соглашается со всем, что делает постигающий. И в этой мере нисходит свет вниз. Поэтому низший своими речами, мыслями и действиями вызывает излучение и излияние света свыше. Из этого вытекает, что если человек считает, что отключение на мгновение от мысли о слиянии с Творцом равносильно самому большому прогрешению, то Творец свыше также соглашается с этим и действительно считается, будто совершил он самый великий грех. И в итоге получается, что праведник устанавливает, насколько придирчивый Творец будет относиться к нему, вплоть до толщины волоса. И как низший устанавливает, так это и принимается Творцом. А если человек не ощущает самого небольшого запрета, словно самого строгого, тогда и свыше не придают значения случающимся с ним мелким грехам, не рассматривая их как большие прегрешения. Выходит, что с таким человеком Творец обращается, как с маленьким ребенком, считая, что у него и заповеди маленькие, а также и прегрешения маленькие. Ведь и те, и другие взвешиваются на одних весах. И такой человек считается небольшим. Тот же, кто придирчив даже к своим небольшим действиям и хочет, чтобы Творец также придирчиво относился к нему на толщину волоса, тот считается большим человеком, у которого как заповеди большие, так и прегрешения большие. И в мере наслаждения, ощущаемого им при выполнении заповеди, с той же силой ощущает страдание, содеяв прегрешение. И повествует рассказ о том, как жил-был человек в некоем царстве-государстве, и совершил он проступок перед царем, за что был осужден на 20 лет принудительных работ, и сослан в какое-то глухое место далеко от своей страны. И тут же привели приговор в исполнение и отвезли его туда, на край света. И нашел он там людей, таких же, как он. Но напала на него болезнь забвения. И он совершенно забыл, что есть у него жена и дети, близкие друзья и знакомые. И кажется ему, что во всем мире нет больше ничего, кроме этого заброшенного места и живущих там людей, и это и есть его родина. И большего он не знает. Получается, что все его представление о мире построено на его ощущениях, и не может он даже представить себе истинного состояния, а живет только данным ему сейчас знанием и ощущением. В той далекой стране обучили его законам, дабы не нарушил их снова, и мог уберечься от всех преступлений, и знал, как исправить совершенное им прегрешение, чтобы освободили его оттуда. А изучая своды законов царя, обнаружил он закон, что если человек совершает определенное прегрешение, его ссылают в удаленное место, отрезанное от всего мира. И ужасается он столь тяжелому наказанию, возмущаясь жестокостью суда. Но не приходит ему в голову, что это он сам приступил законы царя. Осужден строгим судом, и приговор уже приведен в исполнение. А поскольку страдает болезнью забвения, то ни разу не ощутил истинного своего состояния. И в этом смысл сказанного «очень трудно около Творца». То есть человек должен дать себе душевный отчет за каждый свой шаг, ведь это он сам приступил законы царя, и поэтому изгнали его из высшего мира. И приумножением своих добрых дел начинает работать в нем мозг и вспоминать, и чувствовать, как он так отдалился от того места, где живут все остальные, и начинает заниматься исправлением, пока его не забирают из ссылки и не возвращают на родину. И это ощущение приходит именно благодаря работе человека, когда он начинает чувствовать, как он отдаляется от места своего источника и корня, покуда не удостаивается слияния с Творцом.
Творец создал все для того, чтобы насладить человека, а для того, чтобы насладить его, необходимо кли, потребность к тому самому наслаждению, которое он собирается ему дать. Это наслаждение, это именно то, от чего он наслаждается, от отдачи. Нет иного наслаждения в мире. Но для того, чтобы было кли к этому наслаждению, необходимо находиться в противоположном этому, то есть в потребности. Быть в противоположности, желание отдавать, это значит находиться в желании получать. И поэтому он создал желание получать. Искусственную вещь, которая, в общем-то, не существует. Некая копия его желания. Для того, чтобы, во-первых, творение смогло бы существовать самостоятельным образом, то есть само по себе. Второе, чтобы чтобы оно существовало бы внутри этого желания получать, то есть у него была бы некая жизненная сила, и каждый раз эта жизненная сила внутри желания получать, чтобы творение чувствовало бы ее в качестве чего-то одного и противоположного ему, то есть чтобы чувствовало в качестве чего-то хорошего, что можно насладиться от желания получать, а затем при помощи всяких действий, которые бы прошли, которые пройдут над ним, оно произведет расчет и придет к потребности к отдаче. К потребности не к наполнению. Отдача — это не наполнение. Отдача — это свойство отдачи, желание отдавать. И от отдачи не наслаждается тем, что получает за эту самую отдачу, но само действие на отдачу является наполнением. Однако при получении есть действие по получению, когда я желаю получить, я стремлюсь к получению, и наполнение — это две разные вещи. И тогда наполнение входит в меня, и я этим наслаждаюсь. То есть я и наполнение — это две противоположные вещи. И мне необходимо тяжело работать для того, чтобы получить это наполнение, потому что оно противоположно мне. И тогда я чувствую его, и его результатом во мне является наслаждение. То есть здесь присутствует несколько противоположных вещей, которые действуют одновременно. Однако в отдаче мне не хватает лишь того, чтобы почувствовать потребность кого-то и работать над ней, то есть наполнить его. Когда само мое действие в отношении ближнего, когда я его наполняю, является для меня наполнением. Я его не наполняю, а затем получаю от него какую-то компенсацию. Для меня не существует никакой оплаты. Само наслаждение заключается в действии. И поэтому человек, работающий с силами получения, он постоянно должен проверять, сколько я отдаю и сколько мне за это заплатят. Потому что оплата зависит уже от другого, сколько он захочет мне заплатить. Однако, если он работает в свойстве отдачи, хочет находиться лишь в отдаче, он не зависит ни от кого. И самостоятельно может определять, где же проходит его граница. И поэтому тот, кто идет по пути отдачи, он сам определяет, насколько он будет в этом находиться. А Творец как бы соглашается с ним. Потому что этот закон, закон общей отдачи, закон общей любви, он является, он окружает и наполняет все творение. На это нет никакого сокращения и запрета. Поэтому творение каждый в состоянии определить для себя, и каким образом он определяет, на каком уровне он хочет быть в отношении уровня отдачи, свойства отдачи, намерения на отдачу, действия на отдачу, и тем самым он определяет. Потому что здесь нет, что я сделал что-то, заплати мне за это. Сделал меньше, заплати мне меньше. Если я сделал больше чего-то, заплати мне больше. Или наоборот, как мы можем иногда потребовать. Но я, находящийся внутри этого общего закона, общей отдачи, и вся реальность, она такова, она полностью такова, поскольку нет никого, кроме него, наполняет ее. Поэтому я и определяю, на каком уровне я хочу находиться. И тогда, согласно этому уровню, у меня есть или раскрытие, или же скрытие возможности отдавать. И в соответствии с этим насладиться отдачей, если я действительно нахожусь в ее свойстве. А для того, чтобы мы оставались бы в этом, при этом тоже самостоятельными, мы, как уже говорили раньше, состоим из желания получать. И именно в это желание получать мы и должны привести наше свойство отдачи, облачить на него свойство отдачи, чтобы это было бы как также желание получать, а на него должно быть свойство отдачи, намерение на отдачу. И тогда я постоянно буду находиться в них обоих. И при помощи встречи между ними, расчета между ними, желанием получать и намерением на отдачу, я буду постоянно находиться в определенном ограничении. Это ограничение зависит от меня. Оно зависит от потребности, когда я желаю находиться в отдаче. Желание получать присутствует у меня в качестве Малхут Мира Бесконечности. Потребность, кому отдавать, она не ограничена. Но, в общем, то, чего мне недостает, это намерение на отдачу. Экраны отраженного света, то, что называется, когда его мне необходимо обеспечить себя им, приобрести при помощи усилий в свободе выбора окружения, в требовании, чтобы у меня было бы это против моего основного желания. И поэтому взаимовключение с этими причинами возникновения экрана находится в моем свободном выборе, когда передо мной существует возможность включиться в группу, получить от нее стремление к отдаче, получить от нее стремление к просьбе того, чтобы ко мне пришел бы этот экран с отраженным светом, в той мере, в которой я действительно желаю приобрести экран. А если я не хочу, так откуда же я возьму это желание? И поэтому мы и находимся на таком уровне, который не является духовным. Он называется материальным. Когда даже на этом уровне, а он постоянно присутствует, даже если я поднимаюсь до окончательного исправления, я постоянно нахожусь также и на этой ступени, называемой этот мир, и способен здесь механическим образом, без всякого желания, обязать себя находиться внутри группы и получать от нее воодушевление, без всякой предварительной потребности к этому. Но просто вот в таком виде, без всякой потребности к этой вещи, войти в окружение, которое бы создало во мне, которое раскрыло бы во мне эту потребность к отдаче. И тогда вместе с этой потребностью я прихожу на учебу, я прихожу ко всяким действиям, к просьбам, и я получаю это свойство отдачи, называемое экран с отраженным светом. И поэтому человек сам создает границы вокруг себя, как написано, что его окружение очень неспокойно, он производит эти границы, круги вокруг себя, насколько он желает продвинуться в духовном при помощи работы без всякой потребности, без всякого желания, без какого-то стремления, даже в отталкивании. Если он действительно видит из книг и в самом себе некий зачаток этого духовного есть во мне, я хочу это постичь, поэтому я обязан вести себя в такое окружение, которое создаст во мне эту потребность к отдаче. Поэтому мы видим, что даже, как написано в книге Зоар, ученики Раби Шимона, которые были, когда они приходили на учебу, перед учебой, они чувствовали, что ненавидят друг друга. Никто не желал никакой отдачи, никто не придавал важности группы, никто ничего не хотел. Если с этим действительно приходят на урок, они приходили как трупы на урок. Но и вот так механически, без всякого сердца и души, усаживались. Если усаживаются и начинают также без всякой всякого требования из сердца начинают говорить всякую ложь, потому что никто не хочет этого объединения, оно никому не нужно. Но если вот так вот издали начинают уже и постепенно приходят при помощи этих разговоров, при помощи того, что учатся, при помощи всего этого притягивает свет, возвращающий к источнику, а он и изменяет нас. Вот это наше желание получать, эгоистическое, разбитое, оно принимает этот свет издали, называемый окружающим светом, и тогда постепенно оно изменяется, начинает в нем снова начинает пробуждаться точка в сердце, все больше и больше, и вот таким образом человек просто восстает из мертвых. Так о них написано в книге Зоар, что они являются великими, ведь они находились на уровне гар мира Ацилут. Поэтому и были способны написать для нас такую книгу. Но каждый раз против этого они находились в большом падении, так же, как и Раби Шимон, сам по себе, чувствовал себя в падении, как Шимон с рынка, когда у него исчезало все духовное. Но по той причине, что находились в этом мире, в месте или в желании, желание — это место, где ощущал тела такие же, как он, и что он может объединиться, обнять их и просто через воздух из уст в уши, что это вот уровень, на котором нет никакой отдачи, но есть такая особая великая вещь, когда ты в состоянии начать с нуля твою связь с духовным при помощи связи между желаниями, находящимися, которые кажутся тебе в виде таких тел. И таким образом приподнимаются, пока не приходят ко всей цели творения, к окончательному исправлению. И тогда, когда приходят к окончательному исправлению, то тогда все эти уровни, включая вот этот самый уровень, складываются, как бы собираются в тот самый Малхут мира бесконечности при помощи действия Рав Пали Микабсель, при помощи этого великого зевуга. И при помощи этого вся действительность возвращается в мир бесконечности. Но до этого момента нам понятно, что мы существуем в ощущении этого мира, самого нижнего уровня всей лестницы, потому что без этого мы никогда не сможем самостоятельно войти в духовное действие. И поэтому человек, и лишь он постоянно определяет собственную границу, насколько он желает подняться в святости по лестнице ступеней от уровня этого мира, который оторван от духовного, и поэтому у него постоянно есть свободное действие по входу.
Мир, о котором вы говорите, выглядит как абсолютно противоположный тому, как мы живем здесь, в этом мире. То есть все ценности, подход и вообще видение. Мне кажется, что, может быть, во мне связь с этим странным миром.
Связь — это ты сам. Ты можешь находиться в восприятии реальности, когда ты раскрываешь в себе эту самую реальность. То, что ты сейчас раскрываешь, и ты в состоянии развить внутри себя еще келим, то есть 5 органов чувств вместо зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, кетер, хохма, бина, зоран, пина, малхут, в которых ты почувствуешь иную реальность, противоположную, чтобы она была бы с намерением ради отдачи. Желание к этой самой реальности называется желанием получать. Оно не изменяется. Оно изменяется, но по собственным законам. Немножко сюда, немножко туда. То есть еда, секс, знания. И у тебя есть в кетер хохма бина зоран пина малхут, когда ты развиваешь их, желания, иные желания, желания к отдаче. И когда ты их раскрываешь вне себя, в отношении мира, в отношении ближнего, но когда ты начинаешь реализовывать это самое желание в отдаче ближнему, ты начинаешь видеть не самого ближнего, не их тела, ты начинаешь видеть весь мир более внутренним образом, их желания. Что ты можешь наполнить? И вот эти самые желания, они не являются теми желаниями, о которых думают сами эти творения. Это более высокие желания, находящиеся в них. Ты начинаешь раскрывать твоих товарищей, которые находятся в духовных желаниях, в связи между собой. Несмотря на то, что когда ты смотришь на них материальными глазами, через эти пять органов чувств, зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, ты не видишь этого. Ты не видишь, вы находитесь постоянно в спорах, в различных конфликтах и так далее. Но если ты смотришь через кетер, бина, зеранпин и малхут, ты их видишь совершенно иными, что действительно они находятся в отдаче. И, а весь мир представляет из себя святую шхину. Таким образом, ты и живешь в двух этих формах реальности. И ты понимаешь, почему это так и для чего это так. То есть ты уже начинаешь также пользоваться всем этим в одном и другом виде, параллельно. Ты начинаешь видеть два этих уровня в качестве двух миров: мир корней, высший мир, и мир ветвей, нижний мир. Так ты и существуешь в этой самой реальности. И отсюда ты раскрываешь все больше и больше, каким образом ты сам можешь продвигаться, а также помочь другим. Пока весь этот мир, этот мир, вот нижний, пытаешься сделать так, чтобы он тоже приподнялся бы до высшего мира. И это тот самый, этот путь, он является длинным, но в этом и заключается работа.
Когда мы приходим к Зору, у нас всегда вопрос, зачем он нам нужен? Книга, в которой абсолютно ничего не понятно, говорит о каких-то легендах, о каких-то вещах, которых мы не видим в действительности, или какие-то действия, которые нам кажутся, может быть, заповедями этого мира. Люди, животное. Иногда он разговаривает о пейзаже, природе, река, там, пригорок, гора какая-нибудь. Мы должны на самом деле понять, что книга, книга Зор — это раскрытие высшего мира. Должно быть. И высший мир и низший мир — это как, например, у меня есть какая-то форма. Может, мне удастся ее изобразить? Ну, например, точно так же, как есть... Ну, например, я здесь делаю из глины какую-то такую вот форму. Такую вот гору, например. Ну, например, я построил нечто из этого материала. И теперь я беру другую вещь, которая потом тоже застывает. Ну, то, что я выливаю на это, а потом это застывает. Ну, например, гипс. Я лью на это гипс, и гипс принимает такую вот форму. Этот гипс. И тогда я поднимаю этот гипс наверх. И получается, у меня тоже называется патрица и матрица. Как это на иврите? Печать и отпечаток. Вот, совершенно верно. И у меня две таких вещи. Здесь у меня будет то, что называется высший мир. А здесь останется низший мир, нижний. Вот, все. Так, собственно, оба, они и высший, и низший, И поэтому, несмотря на то, что мы говорим о нижнем мире, о каких-то там горках, морях, дорогах, животных, людях, и что там вообще происходит, солнце, луна, мы все время должны понимать, что речь идет о высшей проекции этого. И это высший мир. И Зор говорит о высшем мире. Отпечаток противоположен. То, что в нашем мире является желанием получать, там наверху это желание отдачи. И насколько мы в то время, когда мы занимаемся, будем стремиться через группу усилить наше желание получать, прийти к духовному, то мы находимся на самом деле не как одна точка, которая здесь, например, или здесь находится где-то там, а мы, взаимовключаясь, представляем собой уже определенную форму, может быть, материальную. Например, вот этот нижний мир, например, мы являемся вот какой-то его частью, вот этой, например. Это группа. Это в нижнем мире, в черном, не красном даже, это нижняя группа. И на самом деле есть такая группа в высшем мире. И мы уже там взаимно включены в отдаче и в полном окончательном исправлении в гмар-тикуне, и беспокоиться нечего. Только о том, как нам из того состояния, в котором мы находимся, потому что и первое, и третье состояние уже находятся в бесконечности. Как мы можем притянуть из того состояния, в котором мы находимся, исправленными, к нам, сюда, силу, желание, средства, для того, чтобы фактически, в действительности, в ощущении, в понимании, в нашей жизни, прийти к тому самому высшему измерению. Так что нам здесь нужно, в этом мире, почувствовать, насколько мы объединены, находимся в единстве, то есть единство — это одно, и представлять себе, что мы находимся во всей этой форме также высшей, и представлять себе себя исправленными, находящимися в единстве, в отдаче, во всем, что мы только можем себе представить. Все, что мы можем только сказать о высшем состоянии. И кроме этого, мы хотим, чтобы пришел свет и воздействовал на нас. Воздействовал на нас выше того уровня. Может быть, я не прав, может быть, надо как-то по-другому это сделать. Чтобы свет пришел с высшего уровня, это будет не так понятно. И притянул бы нас наверх. Так? И Зор говорит о нашем высшем состоянии словами этого мира, потому что это проекция. Он взял язык ветвей свыше, а я во время учебы должен представлять себя в группе, в полном единстве, во взаимной отдаче, где я тем самым раскрою высший мир. Пожалуйста.
Статья «Звезды», пункт 831. Раби Элазар, Раби Аба сидели в одной из ночей, и когда ночь стемнела, они вошли в сад, расположенный возле Тивериадского моря. Тем временем увидели две звезды, которые приближались с разных сторон, и, встретившись друг с другом, исчезли. Пункт 832. Сказал Раби Аба, насколько велики деяния Творца в небесах наверху и на земле внизу. И кто может знать об этих двух звездах, которые, придя с разных сторон, встретились и исчезли? Ответил ему Раби Элазар, разве мы не видели их? Ведь мы же наблюдали их, и наблюдали остальные многочисленные деяния Творца, которые Он вершит всегда. Пункт 833. Величественен Господин наш и велик могуществом, величественен, велик и возвышен Творец. Разве я сам не знаю, что Творец величественен и велик могуществом? В чем заключается здесь восславление Давида? Пункт 834. Но в любом месте Давид говорит «величественен Творец Авая», а здесь сказал «величественен Господин наш». Но когда он говорит «величественен Творец и прославлен очень», он говорит о высшей ступени, Зер-Анпине. А здесь, когда сказано «величественен Господин наш», говорится о нижней ступени, Малхут, называемой «Господин всей земли». О том, что находится выше описываемого в этом отрывке, сказано «ведет счет звездам, каждый дает название. Если бы все жители мира со времени сотворения человека собрались вместе, чтобы сосчитать эти звезды, то не смогли бы. Как сказано, сосчитай звезды, сумеешь ли ты счесть их? Так же, как никто, кроме Творца, не может счесть звезд небесных, так же и здесь сказано о нем неисчислима мудрость его». Звезды исходят от левой линии и поэтому светят только ночью. А материя звезд темная и плотная. Но они получают цвет от Малхут Мира Ацилут. Плотность звезд происходит от трех видов суда. От судов Захара, исходящих от левой линии, и от судов Нуквы, смягченных Биной, и от судов Нуквы первого сокращения. Суды Нуквы исходят от южной стороны, то есть от правой линии, образуемой точкой Холам. А суды Захара исходят с северной стороны, то есть от левой линии, образуемой точкой Шурук. Сказано, увидели две звезды, которые приближались с разных сторон. Одна звезда приближалась с южной стороны, в которой находятся суды Нуквы, а другая — с северной стороны, в которой находятся суды Захара. И, встретившись друг с другом, исчезли, ибо суды Нуквы и суды Захара противоположны друг другу. И когда они встречаются в одном месте, они отменяют друг друга. Малхут ведет счет звездам, ибо счет — это свечение хухма. И поэтому говорит Давид, «Величественен Господин наш и велик могуществом», поскольку свечение хухмы раскрывается только в Малхут. И Творец, то есть Малхут, ведет счет звездам, ибо это величие находится в Господине нашем. Но ведь этот отрывок заканчивается словами «неисчислима мудрость его». Не означает ли это, что и в Малхут она неисчислима? У остальных, кроме него, мудрость его неисчислима. Однако в самой Малхут исчислима. 835 пункт, который выводит по числу воин своих. То есть все воинства, станы и звезды, Творец выводит каждого по имени его, никто не остается незамеченным. Во всех звездах и созвездиях, во всех небосводах исчислены правители и подчиненные, чтобы служить миру, каждый как подобает ему. И нет у тебя маленькой травинки во всем мире, чтобы не властвовали над ней звезда и созвездие на небосводе. А над этой звездой есть один управляющий, служащий перед Творцом, каждый, как подобает ему.
Евгений из Иерусалима спрашивает, как нам правильно представлять группу в более высоком измерении?
Звезды. Ты видишь, все звезды. Каждый тут звезда. Как представить более высшее состояние? Мы все-таки полагаемся на то, что люди, находящиеся с нами, они интенсивно, насколько это возможно, проходят курс для начинающих в различных, может быть, рамках. Или же они приходят в кампус Каббалы, или же в учебный центр, или же виртуальным образом иным, который у нас есть. И тогда они изучают то, что называется исправленным миром, миром до разбиения, мир после разбиения, и таким образом наш мир после разбиения приходит к исправлению. Немножко хотя бы слышали об этом, о том, что мы находимся в разбитом состоянии. И наше разбитое состояние, оно там, где мы сейчас находимся, оно преднамеренно, таким образом, создано. И это то, что произошло с нами, для того, чтобы мы смогли бы самостоятельно вернуться назад в исправленное состояние. Прийти назад — это не то, что мы сами исправляем себя. Ведь неисправленный, испорченный не может сам себя исправить. Откуда? Только лишь, если он раскрывает, в чем же заключается его неисправность в отношении исправленного состояния. Первое. А второе, он начинает по этой причине определять из исправленного и неисправленного состояния в сравнении между ними, какие же исправления мы необходимо сделать, насколько необходимо приподняться, как, насколько ему необходимо измениться. И вот эта разница, насколько он способен и может измениться, дают ему понимание, в каких свойствах, в каких желаниях, экранах ему необходимо воспринять это изменение. И тогда он требует силы исправления. Если ты приезжаешь в гараж со своей машиной, ты говоришь, у меня там что-то не в порядке, проверьте и исправьте, пожалуйста. То ты передаешь им машину, а они уже сами определяют, какая неисправность у тебя есть и какая есть потребность в исправлении, или же исправляют, или же перед ремонтом они говорят, что необходимо сделать то-то и то-то. Ты выезжаешь из гаража, скажем, машина уже починена, хороший гараж. И экран тоже хороший, да, это понятно. И все. Но так же, как ты въехал в этот гараж, ты выезжаешь оттуда, При этом у тебя нет никакого знания ни о твоей машине, ни об этой неисправности, ни об этой неполадке, ни об их работе, ни о чем. И поэтому здесь возникает обычно вопрос у людей. Почему же наш мир, он неисправлен? И более того, они очень удивляются слышать о том, что изначально мир был исправлен. А затем преднамеренно его испортили. То есть, как бы я прихожу, подхожу к твоей машине и порчу ее. А мы видим, что это с нами происходит с детьми, когда мы, скажем, даем им разобранный конструктор или еще какие-нибудь такие игры. Им необходимо это собрать, соединить и узнать, как это все работает. Поэтому в этой учебе, когда мы собираем, исправляем разбитое, мы изучаем, что именно означает быть совершенным. И поэтому у нас нет гаража, куда мы можем себя отдать и попросить починить. Мы должны прийти к такому состоянию, когда мы сами знаем об этих неполадках, когда мы знаем в отношении этих неполадок, каково должно быть исправленное состояние, потому что лишь так можно узнать, что не исправлено, мы, и тогда мы вызываем силу, которая исправляет. И тогда эта исправляющая сила, мы находимся в ней, в отождествлении ей, мы находимся в понимании, что же она с нами делает. Мы сами как бы делаем это. Мы здесь возвращаемся к творению, которое создано было Творцом, из точки неисправности, не из нуля, из этой неисправности я прихожу к исправлению. Через точку нуля, знаешь, из минуса я возвращаюсь к нулю, а затем уже к плюсу. И при помощи этого я, поскольку я прохожу через эти состояния, я проверяю их одно с другим, я желаю, чтобы они бы исправились одно вслед за другим. Это вот в пути, в объединении между ними, в различных видах их объединения частей этого разбитого кли. И при помощи этого я начинаю узнавать не саму эту машину, каким образом она работает, каким образом она должна работать, и различные механизмы, находящиеся там, а если это не исправлено, то исправлено, потому что я прохожу через все возможные неисправности до последних деталей. Потому что я, в общем-то, иду... Я не знаю, как это выразить. Я должен пройти через все действия, которые эта машина, чтобы она восстала бы снова взять природные материалы, создать из них железо, пластик и все остальные детали, затем собрать их детали правильно, чтобы не было недостатка в чем-то или чего-то лишнего. И вы понимаете, что я прохожу через все творение при создании вот этой системы мира. И при помощи этого я постигаю замысел творения, то есть о чем думал Творец до создания творения. Я как бы возвращаюсь в то состояние, нулевое. И еще в состояние, которое было до этого, когда меня самого еще не существовало. Каким образом из замысла творения он пришел к тому, чтобы создать меня? И я именно в эту мысль вхожу. Понимаете, до точки творения. Именно из того, что мы поскольку мы именно при помощи того, что мы исправляем это разбиение, чиним его.
Алекс из Хадера спрашивает, как мне знать, продвигаюсь ли я в правильном намерении, читая Зоар?
Если я не оставляю эту форму, когда я вместе со всеми, вместе с группой, с Баал-Сулямом, который объясняет мне, продвигаюсь вместе, нахожусь вместе с ними в одной системе, когда я нахожусь в той же самой высшей системе, там, где находятся вот эти самые души, которые сейчас светят мне, раскрывают для меня духовный мир, связь между нами, то тогда я нахожусь в правильном намерении. Нам необходимо... Нам необходимо представлять себе, что мы находимся уже в исправленном мире, что как Раби Шимон со всеми своими товарищами сидят также и учатся вместе с нами. Души, также и наши души, они все связаны вместе, и находятся все эти души в исправленном своем виде, и высший свет, то есть свойство отдачи наполняет нас, и мы все находимся в исправленной системе отдачи. Насколько можно больше. А вместе с этим можно думать о противоположном, что мы просим света, возвращающего к источнику, чтобы он нас привел бы к такой форме, в которой ведь мы не находимся в этом. Это означает, что необходимо быть один раз в кетере, другой раз в малхут. Один раз в совершенстве, другой раз в недостатке. Так же, как и в наших молитвах. Есть подъем, есть просьба, есть раскрытие недостатка, есть раскрытие, как это сказать, раскрытие важности, ценности, цели и высшей силы.